Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице, и я приветствую вас. У нас начинается понедельник, начинается неделя, и начинается она с общенационального траура. И вы знаете, с чем это связано. Так, я думаю, что можно и вообще прибрать музыку. В любом случае, я вас приветствую. Зовут меня Роман Щукин. Это программа «Моторы», и мы начинаем эту неделю. 26 декабря на календаре. Выходные тяжелые. Тяжелые в эмоциональном смысле слова, тяжелые в фактическом смысле слова. Вообще, какой-то финал года довольно тяжелый. Да, Алексей, приветствую. Но мы продолжаем, и мы обязаны и должны, мне кажется, здесь поговорить. Тем более, что это такое специальное место, где мы встречаемся для того, чтобы поговорить. Сейчас мы будем говорить с вами о том, что болит. Вот болит или не болит, о тех людях, у кого очень сильно болит, о тех, у кого, наоборот, зудит, вот что-то зудит. Большие трагедии, вообще резонансные большие события, они как катализаторы проявляют суть настоящую, как мизинец Будды у Пелевина проявляет и показывает истинную суть вещей. Вот так трагедии большие проявляют истинную суть людей. И вчера эта истинная суть проявилась. К счастью, ну, подозревали, что это такие специальные люди, у них суть такая специальная. Но вчерашний день, мне кажется, окончательно, и трагедия на Черном море окончательно расставила вообще все точки. Доброе утро, да, я слушаю вас.
Алло, Роман, доброе утро, Александр, Москва.
Да, Александр.
Соболезную всем близким, всем родственникам, вот, это горе наше общее. Вот, жалко, конечно, целые хорды, и вообще, как бы, и корреспонденты, и журналисты, 92 человека, как бы, очень жаль. Вот, тут, конечно, даже особо говорить-то нечего, как бы, очень жаль, какая трагедия, вот.
Но говорить нужно, потому что в этой трагедии нужно очень много неизвестного.
Ну, интересно, какие версии, потому что, ну, только всего, как бы, говорят, как бы, на
самом
деле.
А у вас лично какая версия?
Я думаю, слушайте, да, вообще даже в голову ничего не лезет, как бы, я думаю, что, скорее всего, из-за износа самолета, из-за того, что ему уже 30 лет, я думаю, эти самолеты давным-давно надо уже списывать как-то. А нам все равно правду не скажут.
Даже если это был самолет. Мы это и делаем активно. Слушайте, еще аэропорт сам такой. Я за минувший год, думаю, что раз 7, наверное, вылетал и прилетал в него. Адлер. Если идешь на посадку, садишься, то с правой стороны открывается потрясающий вид. И инстаграмил его неоднократно. Вид на Олимпийский парк, на Олимпийские объекты. Вот, если взлетаешь, то как-то справа не очень интересно, поэтому при взлете стараешься слева сидеть всегда. А при посадке справа берешь так билеты, чтобы справа сидеть, если хорошая погода, она там, как правило, ну, нормальная. На подлете прям вот отлично видно и фишт, и факел олимпийский, и много чего. Но, честно говоря, несколько раз было так вот, ну, не то чтобы жутковато на вылете, потому что видишь воду и видишь, как низко все, а он разворачивается, чтобы идти в Москву. Там-то, наверное, вчера не разворачивался. А разворачивается и такой довольно крутые виражи делает, так закладывает прям вот очень сильно закладывает. С одной стороны смотришь прямо в зенит неба, а с другой стороны прямо в воду. И поскольку над ориентиров никаких визуальных нет в море, и не очень понятно, какая высота сейчас у нас. Ну, понятно, что не очень большая, потому что только что вылетели, вот только что. И он буквально через там 20-30 секунд вдруг раз, в сторону, вправо. И видишь барашки белые, волны, все, вода. И думаешь, ну, что мы сейчас будем делать? Выровнялись, хорошо, выровнялись, и уже понимаешь, что идет набор. Но такой остросюжетный заход туда и выход из этого аэропорта. Вчера один из очень хороших знакомых мне вообще рассказал, что какой-то драматический аэропорт. Много происшествий в нем было. Но об этом, обо всем вы сами будете рассказывать сейчас, хорошо? И о версиях поговорим, и о том, с брезгливым молчанием или с яростным негодованием наказывать, и нужно ли вообще наказывать кого-то, я имею в виду за комментарии, нужно ли за за внутренние убеждения наказывать и так далее. Но для начала, поскольку я первые сообщения, которые приходили сюда в эфир, они были связаны в том числе и с движением, поэтому, если вы не против, давайте мы совсем коротко сейчас это обсудим.
В движении.
Заодно напомню, 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, 495-й код, говорит МСК, бот мы в Телеграм, и 925-88-88-94-8, это наш СМС. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, директор совхоза.
Да, директор.
Нож из энтузиастов уже встает, начинает вставать возле МКАДа, где вот этот круг, как 16-я парковая, где 16-й парковый поворот, уже так прям жестковато.
Я понял, хорошо принимается. Осторожно при въезде на Черкизовский мост. Гайцы тормозят. Посему пробка на щелчке от торгового центра до самого моста 340-й. Пишет, я сегодня тоже имел счастье пообщаться. Даже записал капитану. Такой капитан прям вообще правильный. Предотвращаем, говорит, преступление остановкой. Я говорю, какие преступления вы предотвратили вот в данный момент? Сейчас меня остановили. Вот вы сейчас что предотвратили? А он, как водится, так он высокий мужчина. Такой прям, даже думаю, выше 190. Поэтому для того, чтобы принюхаться, ему надо очень сильно наклониться. Очень сильно наклониться к окну. Октавия, Шкода, низкий автомобиль. И ему так неудобно это все делать. И видно прямо, как ему неудобно все это. И физически неудобно. Морально-то он привык. Причем при том, что не многим, вообще никому не приходится ничего объяснять. А тут вдруг какой-то активный. Он говорит, вот с вашей активной гражданской позиции, я говорю, активная позиция здесь ни при чем. Я просто спрашиваю, что вы сейчас предотвратили? Ну, кроме того, что пытаетесь обнаружить здесь пьяных. А потом, ну, неважно, пообщались и пообщались. В общем, хорошо. Мы же поддерживаем эти ковровые проверки на дорогах, правда же? Потому что они помогают выявить. Вот единственная несправедливость и парадоксальная ситуация вот в этих проверках постоянных, мне кажется, в том, что если бы у нас была возможность заглянуть в истинные мотивы, вот помните Мелофон вот у Алисы Селезневой и Коли Герасимова? Мелофон, он мысли читал. А если бы мы могли не столько мысли, сколько истинные мотивы, вот суть происходящего обнаружить, то мне кажется, что просвети вот так на просвет вот этим устройством любого полицейского в цивилизованном государстве, то там ты обнаружишь, вот бы у вас гадов было поменьше, преступников и правонарушителей, вот там истинные мотивы его работы таковы, свести на нет преступность и правонарушение, на нет свести, и вот это будет счастье его». А мне кажется, что вот такого капитана нашего просвети, то там будет разочарование от того, что нас так мало. Вот так мало сегодня выявили мы пьяненьких. Мало, потому что хорошо, чтобы нас было много. Много. И тогда будет все нормально. И стол, и на столе что-то к Новому году, и подарочки под елочкой. Потому что, мне кажется, основной побудительный мотив именно вот этот. И вовсе не для того, чтобы убрать пьяных с дороги, а ровно для того, чтобы они попытались найти вариант, как же решить сложившуюся сложную ситуацию для себя. Вот эти пьяные, которые потом будут выявлены. И вот именно это, как мне кажется, и есть основная заноза в моем сознании, почему я не могу до конца радоваться вот таким ковровым проверкам, потому что я знаю их истинную суть. Но мне кажется, что я догадываюсь об истинной сути этих проверок. Вот это не позволяет мне в полной мере радоваться. А так-то я, конечно, вообще очень сильно доволен. Давайте про движение еще. Доброе утро.
Алло, Роман, доброе утро.
Да,
доброе.
Да, Павел.
Ну это жесть. Лосиный остров, блин. Все сухо, все хорошо, блин, едет... Но... Сопровождение гаишников, колонна уборщиков. Не знаю, что они подметают. Это вообще жесть.
Они GPS-ят, или как у них это на сленге называется? Они убирают, да, я вижу эту пробку, причем она такая большая, и она до Осташковского шоссе сейчас длится. Плохие въезды в город Балашиха, Ленинградка, это уже традиционно. Еще по Ленинградскому шоссе уже внутри города, где-то сразу же на съезде после канала, вот вы съезжаете, мост переехали, и там ДТП, поэтому сложно ехать и в городе уже тоже. Зато эта пробка как-то вас там придерживает УМКАД, и дальше Ленинградочка вся более-менее свободная. На пересечении Новой Риги и МКАД ДТП будет большая пробка от Внуково до Московского из-за дорожных работ, и еще из-за чего-то сложно. И плохой въезд еще по Варшавскому шоссе, а также плохой МКАД вот здесь на юге. Хуже обычного, в это время там более-менее можно проехать, но из-за аварии у Липецкой улицы на МКАД внутренняя сторона стоит... почти что от от Люблинской улицы. Вы знаете, Люблинка на МКАД выходит там каким-то этим маленьким шоссе. И вот оттуда и до Липецкой стоите в пробке. А вообще общий балл пробок в столице сейчас 2. 2 балла.
Моторы.
Так, хорошо. 925-88-88-94-8. Это наш СМС. И говорит МСК-бот. Мы в Телеграм. Латиницы маленькими буквами в одно слово. Говорит МСК-бот. Ненавижу электрички. На Октахе-то приятнее, наверное, ехать, Алексей. Да, но... Сейчас хотел сказать, не так быстро, как на электричке, но нет, так быстро, да. Просто если очень рано выезжать. На Новой Риге нет аварии. Евгений Звонов написал в Телеграм. А Яндекс мне показывает. А глазами я отсюда не вижу, поэтому верю Яндексу. Давайте вам буду верить. ДТП на Риге только на съезде в центр с внешним МКАД. Может быть. Вот видите, значит, есть какое-то оно. А сегодня на электричке до Перова ехать нереально на машине. Это пишет Алексей. МКАД, юг ад из-за оленей, который ДТП на Липецкой устроил. Вот, Липецкое пересечение с МКАД. Это авария держит. Съезд внутренний МКАД на СМ-4 очень плохо. По движению сегодня на электричке. Микеланджело, наверное. Антониони. Дружище, но вот ты просто, наверное, не очень понимаешь, что происходит в 2016 году. Вот в 2016. В 2016, тем более, когда я вижу ник твой, ID, вот, и дальше, дальше. Нужно быть очень внимательным и аккуратным, и осторожным в выражениях, даже если ты думаешь, что ты пишешь просто в каком-то мессенджере. Потому что практика уголовная такова, что за сообщения и даже за перепосты можно присесть на двушечку. Поэтому сейчас пока прощаю тебя, Микеланджело. Антониони, на первый раз. А на второй раз, еще раз, у меня есть твои данные, дружок. Вот скрин, прям, можешь бежать потом куда-то, уезжать в Турцию, к бабушке в Казахстан валить. Но скрин есть, и обращение может быть очень быстро написано по поводу того, что тут несешь у меня в Телеграме. Договорились? Так что сейчас почеши репу немножечко, и я очень тебя прошу, напиши еще что-нибудь такое вот похожее. Еще что-нибудь напиши. Вот второго предупреждения не будет, честное слово. Я все сказал. 7373-948, 7373-948, 495-й код. Тут вот все, шутки закончились. Вот честное слово. Да, да, и теперь давайте говорить. Пользователи обсуждают видео со вспышкой в небе перед крушением. Накануне вечером появилась видеозапись. К сожалению, это камера наблюдения. Стоит в районе пляжа сочинского. И поэтому она дает не видео, а набор кадров. Раз в какие-то короткие промежутки времени делается снимок, из этого потом видео получается, да. Но этого недостаточно для того, чтобы посмотреть видео. Но в какой-то момент на одном из кадров в темном небе видна вспышка. Якобы это как раз тот самый курс, по которому взлетают самолеты из аэропорта Адлер. Да, доброе утро. Нет, не получилось. Еще раз попробуйте. 7373-948. Доброе утро, да, слушаем.
Доброе утро, Роман, Никита.
Да.
Роман, что хотел сказать? Ну, это военный борт.
Да.
Скорее всего, 100% он был перегружен, потому что очень много сейчас, ну, просто по моей работе могу сказать, очень много людей ждут вылета туда, так же, как и военных, и медиков, и разных сотрудников. Но, скорее всего, для артистов сделали какую-то вот, ну, поблажку, собрали их вот всех. И в основном делают дозаправку эти самолеты не в Сочи, а делают дозаправку в Моздоке. Вот. Здесь как-то сделали, видно, чтобы прилетели в хороший аэропорт, может, кого-то еще здесь в Сочах подобрать. Ну, военные летчики на военном самолете...
Слушайте, вы знаете как, я просто вот включаю даже не логику, а что-то такое, предчувствие какое-то, ну или причинно-следственные связи пытаешься обнаружить, и вы думаешь, летел самолет из Москвы до Адлера, долетел нормально, сел, дозаправился и через 2 минуты рухнул. Может, все дело в дозаправке?
Вряд ли на дозаправке, поверьте мне, то топливо, которое заправляют военные на военных аэропортах, Чкаловском у нас в Подмосковье гораздо хуже, чем его заправили в Адлере.
Нет, я не говорю, что в Адлере плохое топливо. Я сейчас пытаюсь смотреть на все версии. Но вы же понимаете, что когда самолет падает в море, то экспертизу топлива, даже если он на суше разбился полностью, тем не менее какие-то остатки могут быть там, да? Вот, а если да, он в море разбился, то уже не возьмешь из бака в остатки топлива, не проведешь экспертизу. Вот.
Скорее всего, что случилось, это было какое-то нарушение, я так думаю, это мои предположения, что может быть перегруз, может быть груз неправильно был закреплен в самолете, еще что-то. Вот, потому что военные идут на эти. Они испытывают технику даже на всякие всевозможные перегрузки, да? У них постоянно идут вот эти курсы.
Ну да. Спасибо большое. А что мы делаем с тем, что большинство авиакомпаний, и если я не ошибаюсь, даже Дмитрий Медведев в какой-то момент сказал, что пора выводить самолет из эксплуатации, и активно его использование еще в 2011 году было завершено. Еще в 2011 году. Может быть, причина в самолете? И вообще, немножечко ваших ощущений, потому что в каких направлениях? Сейчас следствие якобы не рассматривает теракт, точнее, теракт — это не основная версия. А какие основные версии? Основная версия, значит, техническая, человеческий фактор или ошибка экипажа, или воздействие третьей стороны. А именно, значит, может быть, угроза, саботаж, теракт. Доброе утро.
Здравствуйте. Ну да уж, доброе, конечно. Но что поделать?
Ну да.
Нам, обывателям, остается только соболезновать невнедренным в основные информационные потоки по поводу этой катастрофы и сопоставлять те факты, которые приходят к нам из разных источников. Ну вот, например, вы сказали сейчас о вспышке информации, которая была, не была, надо проверять. Но, тем не менее, то, что нам известно. И второе. Евроньюс утром сегодня передали, что обнаружены фрагменты тел. Вы знаете, это очень серьезная или оговорка, или информация, потому что, даже если не было взрыва, а просто развалился в воздухе по какой-то причине планер самолета, то только тогда могут быть фрагменты тел об ударе, от удара о воду, и то скорости недостаточные. То есть вот все-таки версия теракта, помните, как предыдущее горе, когда в Африке, в Северной Африке разбился самолет. Ведь тогда тоже очень долго не соглашались с версией теракта. В итоге она стала основной.
Купрум, давайте скажем, что взлет и посадка — это самые опасные моменты полета. То есть если с самолетами что-то происходит, 90% случаев это либо на взлете, либо при посадке. Здесь полтора километра от берега, и если не ошибаюсь, 2 минуты после взлета. Правильно? 2 минуты. И в 1,5 километрах от берега. То есть это набор высоты, это взлет. Плюс вспышка. А если птицы? Вот как на Гудзоне. Если стая чайки, вот почему-то ночные чайки вдруг решили летать, утренние, рано утренние.
Вы знаете, вполне может быть. То есть, опять-таки, это версия внезапного динамического разрушения.
И тогда вспышка вяжется тоже, потому что попадание в двигатель приводит к разрушению лопаток. Ну, и вспышка. Пау! Вспыхнул двигатель.
Не только лопаток, там и форками. Ну, в общем, короче говоря, нельзя сейчас никакие версии отбрасывать, но, конечно, трагедия невероятна, и неважно, кто погиб, известные или неизвестные люди, они все находились на острие событий, и вот те, кто находится на острие, это особая группа риска.
Ну да. Самый массовый реактивный пассажирский самолет Советского Союза, 150 самолетов было экспортировано. На регулярные пассажирские трассы вышел в 1972 году, первый регулярный рейс с пассажирами 9 февраля 1972. Тогда из Москвы в Минеральные Воды полетел рейс, выполнил экипаж. Начали постепенный вывод авиакомпании середины 2000-х. Основная причина отказа от этого типа самолетов — не только выработка ресурса, а этому конкретному самолету, если не ошибаюсь, больше 30 лет. Да, Микеланджело, я жду адресочек, дружище. Даже написал, могу адресочек написать. Пиши. Дальше. Отказ. Основная причина отказа этого типа самолетов — не только выработка. И что-то еще. Отдельно перешагнули 30. Качество самолетов по комфорту не сильно уступает ранним А320. Низкая эффективность топливная, расход топлива в 2 раза больше, чем основного. Что еще? Цена топлива — это не было главное. И мне кажется, что есть какие-то особенности пилотирования самолета. То есть при том, что в каких-то режимах чуть более устойчив, чуть более интересен. Но при определенных углах атаки, сейчас какие-то вещи будут такие говорить, при определенных углах атаки возможно затенение двигателей оперением самолета. И в последующий помпаж, и что-то такое. Ну, в общем, дальше плоский штопор. По состоянию на начало 2011 года самолеты этого типа еще оставались на крыле в Беларуси, Таджикистане, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане, Северной Корее, в Китае. 20 февраля в Иране власти, авиационными властями страны был введен полный запрет на эксплуатацию самолетов. В Иране. Великая держава Иран выводит в 2010 году, полностью запрещает эксплуатацию этих самолетов. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, сказал, такое есть, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Я вот дополню высказывание предыдущего звонящего, что он говорит, на Евроньюз были информация про остатки. Да. Вчера еще вечером в районе 6 часов была прямая трансляция выступления министра транспорта, и он уже сразу сказал про остатки, фрагменты тел. То есть уже это резало звук. А то, что жилеты, ну, мне кажется, это вброс, как бы, чтобы обыватели уже... не рассматривали версию теракта. Почему они так ее муссируют? Мы ее не рассматриваем.
А у вас какая основная версия? Основная ваша версия личная.
Я придерживаюсь версии вымышленного персонажа Артема Драгунова. Может быть, слышали такого?
Не знаю.
Который как бы...
Ну, давайте давайте к версии. К версии ближе. Итак, что вот это за версия?
Он вчера в своем блоге, позавчера выложил версию, сказал, что будет второй самолет, пишет, что сон свой цитирует якобы. Ждите, смотрите, в новостях увидите. Это будет атака... Возможно, то есть, как бы, заглушили навигацию самолета. То есть, какая-то была такая штука.
Я понял. Ну, берешь какая-то такая теория заговора, конспирация. Как... Понятно. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вот в свое время сам летал на подобном типе, Ил-76. Так вот, двигатели там одни и те же, практически, только зависит от тяги. И у них есть один конструктивный недостаток, это то, что разрушается межвальный подшипник. И после этого разрушения там лопатки турбины, они, скажем, прорезают корпус самолета. И может, вот единственная версия, которая, на мой взгляд, вот... То, что люди спасательные жилеты, значит, что они готовились к приводнению. Это значит, что самолет не сразу разрушался в полете. Ну, вот. На мой взгляд, возможно...
Сейчас, секунду, а вы где-то там... информацию о жилетах обнаруживали? Или я сейчас хочу?
Да, вот нашли тела людей, у которых, на которых были одеты жилеты. То есть вот эта катастрофа, она шла поэтапно, на мой взгляд. То есть командир дал команду на то, чтобы люди приготовились к приводнению.
Я просто нигде не про жилеты, во-первых, о жилетах я не слышал и не читал, а я прошерстил все, и вчера, и сегодня я в этих новостях плотно.
Вторая версия, на мой взгляд, хотя и говорят, что там...
А почему, если он общался, с экипажем и пассажирами, как вы говорите, он не общался с диспетчерами, почему это не отражается? Жена в переговорах с диспетчерами.
Сложно сказать. Он мог просто через своих помощников это сказать. То есть там экипаж порядка там 8 человек. Это в основном борттехники, бортинженеры, радисты и так далее. Вот, это раз. Во-вторых, ну, сложно сказать. И еще одна, вот, на мой взгляд, может быть версия. То, что произошло обледенение закрылков и предкрылков, когда они убираются, может быть, срыв потока произошел, и поэтому тяга была недостаточно для того, чтобы самолет набрал достаточную высоту.
Я понял, спасибо большое. На июнь 2013 года эксплуатантами, использующими Ту-154 для регулярных пассажирских перевозок в России, называется следующая авиакомпания. Сейчас, внимание, мы не говорим ничего о самолете. Точнее, я говорю о самолете, да. Конкретно этому было более 30 лет. И вообще все самолеты Ту-154, находящиеся в парках разных стран и разных компаний, но это старички. Ну, такие старички, от которых Иран, я напомню, в 2010 году уже отказался. Значит, ЮТР-23 самолета до конца 2014 года планировалось все вывести. Неизвестно, сделали или нет. Алроса 7 самолетов. В скором будущем планируется заменить на Боинг 737. Не знаю, заменили или нет. Якутия 4 машины. Газпромавиа 3. Авиакомпания Космос 4. И авиакомпания Татарстан 2 самолета. Планируется приобрести еще один. Видите, в Иране выводят, а Татарстан пытался приобрести еще один. Но это по состоянию на 2013 год. Актуальной информации сейчас пока нет. 7.30, у нас новости и обзор прессы впереди.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия Ножко сегодня с обзором прессы. Настя, доброе утро.
Доброе утро всем.
Ну что они пишут, уже успели? Ознакомиться, написать,
да, хронологию. Все успели, конечно, ознакомиться. И, наверное, это единственная тема, которая выглядит важной. Потому что все остальные там про запрет этил-метил, содержащих всяких там жидкостей, похожих на спирт, ну, на то, что можно выпить. Это все отходит на второй план.
Ну, скажем так, любая другая новость не позволяет настолько солидаризироваться с произошедшим, как новость с самолетом. Причем она в разных плоскостях. И ну, с точки зрения пассажиров, с точки зрения аэрофобии, с точки зрения того, что весь хор...
64 человека погибло, включая художественного руководителя, да, Халилова,
и
который...
коллеги наши журналисты, и, ну, вообще в разных плоскостях восприятие эмоционального эта трагедия произвела впечатление. Вот поэтому,
ну,
конечно,
да, поэтому никаких других тем, на самом деле, больше, наверное, выделять не стоит. Ну, значит, напомним, 25 числа утром рано, вот, 6 минут самолет... летел после дозаправки в Сочи. Вот он взлетел, 6 минут пролетел, и потом все. Обломки сейчас собирают, тела какие-то нашли, но от официального подтверждения, например, там вот о смерти самых публичных людей пока не было.
Но тела не обнаружены.
Но тела пока, да, не обнаружены. Угу. В общем, этих, ну, теперь остается только такие ожидать новости, когда что найдут. Вот. Есть видео везде в интернете, можете посмотреть на сайте Московского комсомольца КП у нас, говорит Москва, видеокамера, видеонаблюдение.
Ты про вспышку какую-то?
Со вспышкой, да.
Ну, особо не парьтесь, не
там ничего не видно, там да, ничего, просто видно, что...
Кусочек что-то... берега, фонарик на пирсе какой-то горит, огонек, и потом вспышка. Вдруг какая-то точка в небе, просто точка, ну, как звездочка.
Ну, как просто точка, мы же с вами понимаем, что это ну, и да. был этот самолет, просто-напросто. Вот версия...
Точка. Нет, я имею в виду, выглядит, что драматического там в этом видео нет ничего. Не нужно тратить полчаса, чтобы его искать. Это вот мы вам рассказали. Черное небо.
Вот оно,
и вдруг светлая
оно есть.
Точка,
по крайней мере, ведь до сих пор открыт вопрос, что случилось. И есть версия.
А ты сама лично что думаешь? Вот я собираю мнение сегодня уже полчаса. Вот ты сама что думаешь? Понятно, что всегда, как правило, очень часто, если это не теракт, ну, то есть мы тут просто пришли, заложили бомбу, да, или ракету пустили и сбили, то всегда, даже если это техническая неисправность, это все равно человеческий фактор. Поэтому говорить, человеческий фактор, ошибка экипажа или техническая неисправность, это всегда сочетание нескольких факторов.
Ну, у меня нет ощущения. То есть я разные, очень, кстати, разные видела мнения, комментарии по поводу вот самого самолета Ту-124. 154. И что... С одной стороны, что это якобы самый, один из самых надежных самолетов. Я такое видела, читала, прям небольшую заметку, что это прям надежный,
ну, как смотри,
Боинг.
Выпущено 1024 таких самолетов, потеряно 73 за все годы эксплуатации. Надежный.
А другая какая-то вот часть людей считает, что...
Ил-86 один потерян. Выпущено не так, правда, много, но за все годы эксплуатации потерян один, и то пустой, и
что
то
он, наоборот, там не такой уж и надежный, что он в штопор, когда сваливается, начинает хвостом вниз падать, там вообще уже ничего сделать.
Не знаю, что это за фраза, но написано, без специального оборудования из плоского штопора не выводится. А упустить его, уронить туда в плоский штопор якобы легко при сочетании некоторых факторов.
Ну, вот это, учитывая эту вспышку и вообще опытность экипажа. И то, что, и странно, что, это же все-таки самолет Минобороны, они просто...
Ты сейчас наметила одну из самых главных тем дискуссионных. Вот у меня вопрос. Вот у тебя то, что самолет принадлежит Министерству обороны, вызывает ощущение повышенной надежности и профессионализма?
Ну да.
Или разгильдяйство и чего-то такого наживулечку белой ниточкой со штопанного? Потому что вот я не знаю, у меня такого однозначного, как у тебя, ты даже не задумалась, ответа нет. То есть ты думаешь, что все, что связано с армией, российской армией,
это
300-процентная степень защищенности, надежности, проверки и всего остального. Хорошо.
Ну да, вот это у меня такое ощущение. Мне кажется, что их подстрелили просто.
Все, или что-то поехали такое. Дальше. Твоя версия прозвучала, да. Ты думаешь, что теракт. Давай дальше.
Ну да, да. И,
значит, я хочу сказать тебе, что в Сочи, в Адлере, вот в этом... Это, на самом деле люди говорят Сочи, но на самом деле аэропорт стоит не в Сочи ни в каком. И олимпийские объекты не в Сочи. А это в Адлер. Да, это Эмеретинская, по-моему, низменность. Ну, такая долина. Угу. Вот. Там же находятся все самые главные туристические объекты отдыха, и где первые лица государства немножко расслабляются, выпускают пар, смотрят на горы, катаются. То есть уровень защиты, причем это приграничные же там везде территории. Поэтому, вот ты говоришь, сбили. Просто так в акватории Адлера, тем более аэропорта, появится какое-то судно или на берегу где-то, чтобы сбить. Это одно из самых защищенных в России мест всеми службами, пограничными, службами ФСО и еще чем-то. Даже если там нет президента, то территория там всегда охраняется строгими, такими спокойными, суровыми людьми в серых и черных костюмчиках. Я тебе это говорю, потому что я 7 раз был в Сочи, вот в этом году только, уходящем году 7 раз. То есть 14 у меня было посадок и взлетов.
Но мое неведение, там, может быть, меня в такие версии.
Там не просто взять и пальнуть просто так. Я же помню, как
мы в Сирии начинали с ракет, которые летели сначала в одну сторону, потом они разворачивались и летели в другую сторону. Например, я знаю, что техника, вот она довольно далеко куда-то шагает, в сторону, куда за шагами, которые я не слежу. Поэтому для меня ничего удивительного в этом предположении нет. Я скажу из того, что, может быть, было какое-то место, может откуда мы.
Тут кто-то пишет, вспышка была от удара о воду. Нет, вспышка была в небе. Она была не на море, она была в небе.
В прессе, значит, если вот о преломлениях этой всей трагедии говорить, есть еще, значит, что в соцсетях появились люди, которые, ну, как бы сказать, радовались, что ли, смерти, либо части, там, либо всех уже сразу...
Тех, ну, давай называть именами своими, как ее настоящее имя, я же не говорю. Ну, Бажена Рынская. Да,
она Бажена Рынская. Я не знаю, как ее на самом деле зовут. Это вроде бы псевдоним творческий.
Простой, да.
Она написала, у нее свои счеты с сотрудниками НТВ, да, и она там не постеснялась написать, что вот жалко, что не весь борт был набит.
Что несправедливость музыкантов жалко, а вот НТВ...
Да, вот этих жалко, а этих вот не жалко, и даже вот ждем
следующих. Она назвала погибших журналистов НТВ бонусом.
Бонус к трагедии, да.
Так бы было драма-драма, а вот так есть бонус, боженька, спасибо, что вот хотя бы к съемочную группу...
И интересно, что... Ну да, там... Ну и разной степени там есть более...
Курицына ее фамилия настоящая.
Это так неизвестно.
Нет, неизвестно.
Какая там у нее фамилия настоящая. А Бабченко еще есть такой журналист. Он, правда, в эфире украинской какой-то, что ли, радиостанции тоже сказал, что... Но у него сочувствия нет к людям, которые поддерживали режим в целом, а все, кто летели в этом самолете, и так далее. То есть там сейчас разворачиваю. А Мария Захарова, которая представитель МИД, она сделала пост, что, дорогие либералы, откажитесь срочно.
Баньте эту скотобазу,
вот написала она. Вот от всех, потому что вы хорошие, либеральные идеи хорошие, давайте не будем это все очернять. И сейчас идет на Change.org, не знаю, кто, все по-разному... с разной серьезностью относится к этому ресурсу, там идет сбор подписей, который называется, ну, условно говоря, закон Глинки Халилова. Халилов это руководитель ансамбля, который тоже погиб. Чтобы тех, кто оскорбляет память погибших, лишать гражданства. Вот такая вот есть еще инициатива. Ну, это я просто излагаю вот хронику волнения человеческих, бурления человеческих масс в интернете. Ну, вот она вот такая.
Все хорошо, все понятно. Скажи, пожалуйста, а должен ли был Плющенко отменить сегодня выступление для детей? Танцы на льду. Я просто не знаком со статутом запрета, то есть когда президент объявляет общенациональный траур. То есть,
до какой степени увеселения прекращаются?
Вот, детское выступление, потому что я смотрю, общественность, интернет-общественность тоже раскололась здесь. Потому что Яна Рудковская, это супруга и продюсер, насколько я понимаю, Плющенко, она вчера еще накануне сказала, мы отменять не будем, с минуты молчания начнем, но отменять не будем, потому что к нам со всей страны летят, к нам со всей страны едут, и это детский праздник на серьезную музыку, по-моему, Чайковского или что-то такое. То есть у нас танцев и клоунов никаких нет, но мне-то кажется, что это развлекательное мероприятие. А вот ты сама как думаешь, детишкам нужно отказать сегодня в празднике? Или правильно сделали, что не отменяют?
Ну, тебя не знаю, я засомневался, потому что действительно, если люди едут, вот это все было запланировано.
Ну, да.
На самом деле ничего не поменяется от того, что дети
ходят и посмотрят. Ничего не поменялось бы, даже если президент траур не объявлял. Нет, ну как? Тоже ничего бы не поменялось.
Нет, ну это важно все равно. Мне кажется, это должна быть вещь осознанная.
Вот я говорю, что детям надо осознанно объявить, что сегодня выступления не будет, потому что, вы знаете, вот трагедия в стране, и вся страна оскорбит. Или не нужно? Вот ты думаешь, что ты не знаешь, сомневаешься.
Я не знаю,
хорошо.
Но, наверное...
7.45, Настя, да. Этот обзор прессы уже вошел в историю программы «Моторы», как самый долгий. Спасибо тебе большое. Анастасия Аношко в следующем часе, она будет еще и тоже с обзором прессы.
Говорит Москва, 94.8. «Моторы».
Нет, Юстас, детские елки не отменять. Тем более, что детские елки, вы сами сейчас говорите о елках, как о процессе. То есть елки, это, они длятся. А траур общенациональный, он сегодня только. Один день, 26 декабря. Вот, поэтому, я не знаю, я вас спрашиваю об этом. Вот, к примеру, вчера у нас у всей редакции должно было быть развлекательное мероприятие такое большое, там, с какими-то первыми певцами страны, там они должны были быть. И, насколько я понимаю, вот особо даже сильно не договариваясь, мы все проигнорировали его, это мероприятие, потому что, ну, как-то это очень сильно вызывает диссонанс внутри, вот если бы отправиться. Поэтому, не знаю, а где-то не отменяется. Но это второй вопрос. Вопрос номер два. Вопрос номер один. Мы эту тему с Настей обнаружили, нащупали ее только что в обзоре прессы, и я хочу вас спросить. Вот когда вы слышите Министерство обороны Российской Федерации, у вас ощущение чего-то такого внутри возникает, чего-то надежного? Ну, то есть, как если бы вы слышали что-нибудь такое... Ну, как, я не знаю, что можно... Вот как-то чувство надежности. Вот неважно, что какое-нибудь любое устройство вы встречаете, устройство, процесс, техническое устройство, и вы вдруг узнаете, что это не просто техническое устройство, а это устройство имеет отношение к Министерству обороны Российской Федерации. И вот эта приставка «Министерство обороны Российской Федерации», оно означает некий знак качества. То есть, значит, это не просто устройство, а какое-то невероятно надежное, правильное, такое прямо вот исконное, сугубое, вот там 300-500% прочности в нем. Ощущение надежности возникает. Да, 134-21-35, наоборот, чувство опасения, что, ну, если это связано с армией, то мало ли там чего. Это просто голосование. Извините, если вам кажется, что какой-то из вариантов мне ближе, это не так. Я действительно хочу спросить вас, и я действительно не поддерживаю здесь ни один из вариантов. Намеренно дистанцируюсь от них. И моей позиции здесь нет в этом голосовании. Значит, все, что связано с Минобороны. Ну, вот вам два самолета. Ну, что далеко ходить? Ту-154. Один самолет имеет отношение к просто какой-нибудь авиакомпании гражданской. Второй самолет — Министерство обороны. Вы бы сели в какой из этих самолетов? Ну вот быстрее, чтобы понадежнее. В гражданский или в военный? Вот если в гражданский, тогда это позиция номер два. Если в военный, позиция номер один. 134-21-35. Вы бы сели в военный Ту-154, потому что это надежнее. Ту-154 военный, надежный, 134-21-35. Гражданский. Ну, так, чтобы с армией связь не очень большая была. 134-21-36, тогда позвоните и проголосуйте. 60-40 сейчас, тем не менее, военный борт вызывает больше доверия, чем гражданский. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, слушаю вас.
Вопрос такой по поводу надежности, вы говорите. Министерство обороны, конечно, все очень хорошо. Но ваши, по-моему, слова, все, что может сломаться, оно рано или поздно сломается.
Ну да.
Не зря, я думаю, что сняли самолеты, там Иран, Ирак, как вы говорите, эту информацию только от вас услышал.
Он просто старый, он, ну, он морально, физически
конечно,
он устарел, планер
говорите,
устарел.
Какой самолет я сел бы в новый, наверное, там технически обслуженный какой-нибудь.
Ну а если нет нового, вот два, одного года с одного завода вышли, одинаково старые, ну, одинаково...
Министерство обороны, конечно, у них обслуживание,
министерство... я думаю, вот, видите, вот это наше ощущение, что там обслуживание, там контроль, во-первых, там пилоты, пилоты, профессионалы, ну и так далее. Потому что, ну, это как... Ну, это как хирурги, да? Вот один хирург в поликлинике все время сидит или в больничке, а второй по фронтам гоняет. Вот я бы к фронтовому быстрее бы пошел, потому что я абсолютно уверен, что практика и столкновение с критическими и запредельно критическими ситуациями у фронтового хирурга гораздо выше. Его практика невероятно, невероятно больше, богаче и глубже знания всего, что связано с хирургией, чем у чувака, который сидит просто в больничке и аппендициты вырезает каждый день. Но это кажется. Вот, может, мы так думаем об армейских, что у них во всем практика такова, да, они с критическими ситуациями сталкиваются гораздо чаще, а значит, схемы отработки этих ситуаций у них тоже значительно глубже. Может, с этим связано ощущение доверия? Но насколько это имеет отношение к реальности? Доброе утро.
Роман, доброе утро. Еще раз, директор.
Да, директор.
Но у меня, честно говоря, к Министерству обороны больше доверия. Больше того, хотел бы сказать еще по прошлой теме, да, версию теракта не верю никак, так как два раза я улетал с аэродрома Чкаловского, когда служил.
Угу.
Вот, и просто для меня непонятно, как, допустим, какой-то там посторонний человек может пронести туда там бомбу. Все-таки режимный объект, то есть, и видел, как обслуживаются самолеты в Чкаловском, на самом деле тоже... То, что там что-то могло произойти, не знаю, не могу тоже поверить. Так что я в каком-то ступоре.
Ну да, вот такая же история. Да, слушаю вас, здравствуйте.
А, доброе утро, Максим меня зовут.
Да, Максим.
Вот по поводу доверия к министерству или к обычным рейсам. Ну, на мой взгляд, конечно, больше доверия к министерству. Но учитывая, что вот, ну, халатность, могла при дозаправке, потом, ну, как сказать, при дозаправке могла какая-то халатность быть, поэтому вот, ну, здесь вопросы есть.
Понял, принимается, хорошо, спасибо. Давайте еще раз я напомню наше голосование. В конце концов, вывели мы формулу этого голосования. Смотрите, как она звучит. На взлетно-посадочной полосе два самолета стоят. Одинаково, вот выпущены в один год, налет одинаковый у них. Но один самолет приписан к Министерству обороны Российской Федерации. Соответственно, экипаж, обслуживание, все у него министерское, в смысле военное. Второй самолет общегражданский, авиакомпания какая-нибудь. Вы, и у вас есть возможность сесть в один из них, чтобы отправиться куда-нибудь. Вы с большей готовностью доверите себя самолету военному Ту-154, 134, 21, 35. Гражданскому 134, 21, 36. Очень простое, на мой взгляд, голосование, на первый взгляд простое. Но вы подумайте секундочку над ним. Это обычные телефонные номера московские. 8495, префикс и далее. 134-21-35. Я бы сел в самолет, принадлежащий военному ведомству. 134-21-36. Я бы сел в самолет, принадлежащий гражданской авиакомпании. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день. Я служу в МЧС, и у нас, ну, примерно такое же состояние машин и техники, как и в вооруженных силах. Схема одна. И ничего в этом хорошего нет. Гражданский самолет, если он будет сломан, он просто, ну, или там машина, да, ну, ее просто не выпустят в рейс, потому что может быть чрезвычайная ситуация, она может сломаться, да, тем более в небе. А вооруженные силы, да, там, или наше министерство, да, оно по-любому полетит. Да что бы с ним ни было, все равно рейс будет, машина будет выпущена в рейс. И то же самое, например, показывает практика на дорогах, обычные машины. Вот они все стоят, эти машины, с этими открытыми капотами, да, ну, вооруженные силы, да. Ну, и смотрят, и смотрят эти там сержанты в эти подкапоты, там ищут этот двигатель, да, там не понимают, что случится. И когда колонна идет вооруженных сил, половина машин идут на прицепах.
Ну, то есть система, видно, система допусков другая, вы думаете, у военных? Допуски,
конечно,
другие?
Ну, если гражданский пилот, он же отвечает головой за свой самолет, за свою технику, да? Он просто возьмет и не полетит в этот рейс.
Ну да, понятно. Те, кто голосует за самолет Министерства обороны, не служили в ВВС Московской области, а я служил, поэтому голосовал по второму номеру, сел бы в гражданский. Металликс. Металликс, ну и позвоните и расскажите тогда, что вы знаете. Пассажирские перевозки всеми процедурами заточены под безопасность. Вот, и ничего про военные. Это ту как раз вернули военным из гражданской... А, в смысле, передали военным из гражданской авиации. Это как списание получается. Почему самолет непригодный для одних, вдруг оказывается пригодным для армии? Вопрос, Юстас пишет. Юстас, вы знаете, так вот я уже и говорю, что система допусков другая. Но другая система допуска. Вот то, что не годится для гражданской авиации, потому что гражданская авиация подчиняется не только внутренним российским каким-то указам, уставам, нормативам, но и должна соответствовать и международным документам. А мне кажется, что вот эти все международные документы на военных наших не распространяются, потому что они сами себе контролирующие органы, сами себе комиссии по безопасности, сами себе комиссии по допуску, сами себе все. И поэтому, если самолет для гражданского использования уже не очень, даже не в том смысле, что он плох, а в том смысле, что ну, как-то вот специалисты международные считают его устаревшим. В гражданской авиации для самолета это приговор. А в военной нет. Ну, мы же сами решаем, что приговор, а что нет. Мы сами решаем, годится или не годится. Поэтому, может, поэтому его и передали. Я остановлю голосование 55 на 45. Тем не менее, ощущение надежности и чувство доверия, возможность довериться военным в любых вопросах, в данном случае в вопросе перевозки на самолете, выше, у нас внутри выше. Я предложил вам выбрать один из самолетов. На взлетно-посадочной полосе два одинаковых самолета с одинаковым налетом, в одинаковом техническом состоянии. Один принадлежит Министерству обороны, второй принадлежит гражданской авиакомпании. 55% с легкостью пошли бы в военный самолет. С радостью, быстро бы пошли туда. Ощущение надежности и доверия значительно выше. 55%. 45% доверили бы себя гражданской авиакомпании. Себя, свою безопасность и, как следствие, жизни. Гражданская авиакомпания. Небольшой разброс. Я считаю, что тема жутко дискуссионная, и вот этот внутренний спор, каждому из нас над ним нужно еще подумать. Доброе утро, дослушаю вас. Извините, я не тот фейдер вывел. Да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Александр, Москва.
Александр.
Смотрите, ну, тем, кто доверяет Министерству обороны, на адмирале Кузнецову два самолета
потеряли. Вот я тоже о Кузнецове подумал сразу же, когда я сформулировал это голосование, у меня в подкорке сидел Кузнецов и истребители, рухнувшие туда. Но с другой стороны, я хочу вам сказать, это происходит и у американцев тоже, на их авианосцах и на всем. Это тоже случается. Скажите мне, пожалуйста, если бы они летели на каком-нибудь Аэрбасе, 321, к примеру, из Чкаловского туда, до Сирии, они бы летели с дозаправкой или без дозаправки?
Без понятия.
У меня есть такое ощущение, что без дозаправки, потому что двигатели не только шумные, но и неэкономичные. И это можно посмотреть спецификации самолета и по комментариям понять специалистов, что проектировался самолет и его двигатели в том числе тогда, когда проблемы топливной, там, стоимости топлива и еще чего-то, эти параметры, они были... Ну, не главными, не решающими. А сейчас одни из главных, если говорить о шумности двигателей, потому что это означает, что ты не можешь летать никуда за пределы своей страны. И экономичность. Это тоже один из главных параметров, потому что это напрямую связано с жизнью, с бизнесом, с работой. Вот. И это большой вопрос. Если бы летели все пассажиры и вообще выполнялся рейс не Ту-154, а каким-нибудь Боингом или Аэрбасом, аналогичным по классу, если я так понимаю, это среднемагистральный, правильно, самолет, аналогичным по классу, нужно было бы им садиться для дозаправки? Мне кажется, что нет. К чему бы это привело? Это из разряда, безусловно, сослагательных наклонений. А что было бы? Но, тем не менее, подумать об этом можно. И еще раз я напомню, степень доверия военным технологиям, в данном случае военному самолету и военной авиации у нас. 55% предпочли бы военный самолет гражданскому, при том, что самолеты одинаковые. Вы все равно с радостью бы предпочли военный самолет, потому что там значительно выше ощущение контроля и надежности.
Моторы.
Что на гражданских рейсах больше всего Боингов, а не наших самолетов? Ну, вы же знаете ответ, 520-й. Ну, просто потому, что они по разным параметрам лучше и больше подходят. Так, давайте про движение скажу вам. Только что было 2 балла, а уже 4. Потому что на МКАД большие пробки. Весь Лосиный остров, внешняя сторона МКАД до Осташковского шоссе большая пробка. Потом еще плохо едет Щелковское шоссе внутри города. В районе там Черкизона. Вот где-то там совсем тяжело. Скорость движения около 5 км в час. И от Дмитровского шоссе через М-11, через М-10, Старую Ленинградку до Волоколамки стоит внешний МКАД в глухую. Вот эти пробки и формируют 4 балла. Неутешительные 4 балла движения в Москве.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26 декабря на календаре, сейчас 8.06 в столице. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И сегодня, вы знаете, конечно, мне кажется, что даже если вы не в информационном поле, если вы не плаваете в нем, но вы все равно слышали о трагедии российского самолета, вы знаете о том, что произошло в Сочи, вылет из аэропорта Адлер, накануне утром в море упал самолет. Похоже, что большинство погибших пассажиров Ту-154 осталось внутри упавшего лайнера. Это Юстас пишет, потому что сейчас, вот спустя более чем сутки поисков и поисковых работ, только 11 тел обнаружено. Поэтому у нас сегодня перестроена сетка, поэтому сетка, я думаю, должна быть перестроена у всех средств массовой информации. Президент Владимир Путин накануне объявил сегодняшний день днем общенационального траура. И Адлер, район Сочи, был за рулем, не мог раньше писать, пишет Родион. Да, хорошо. Заправились с расчетом на обратный вылет. Ай, Вовкин пишет, это про самолет. Вы знаете, мы поговорили с вами о доверии, о причинах, ну, не то чтобы очень, потому что причин, на мой взгляд, их всего три. Воздействие третьей стороны, здесь и теракт, и саботаж, и умышленное причинение вреда самолету, и заправка некачественная, ну, и так далее, да, вот сюда входит все это. Погодные условия, мне кажется, мы не рассматриваем, потому что нормальные были погодные условия, никакого шквалистого ветра, ничего такого не было, что должно было бы помешать самолету. И в значительно более суровых условиях, чем прибрежная зона Сочи, самолеты взлетают, садятся и делают это без проблем. Значит, воздействие третьей стороны, либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, ошибка пилотирования. Ну вот, три основные причины. Мы только что с вами проверили друг друга на ощущение надежности и степень доверия военным специалистам и военной технике. Потому что самолет, конечно, гражданский, но приписан к Министерству обороны Российской Федерации, поэтому мы считаем его военной техникой. Соответствующим контролем качества, соответствующими допусками, ну и так далее. Кстати говоря, о самолете, вот я спросил, а если это был бы не Ту-154, а, к примеру, Airbus, А321, положим, потому что 320-й все же чуть-чуть поменьше. А вот А321-й. Он по своим летным характеристикам, по техническим характеристикам примерно соответствует Ту-154, там, по вместительности, но не по дальности и не по расходу. Вот вам, пожалуйста. Ну, во-первых, А320 два мотора, да, два двигателя. Ту-154 три двигателя. Каждый из которых, вот расход топлива на рабочей высоте в час. Расход топлива у Airbus А321 – 2900 литров. Дальность полета – 5950 километров. А321. То есть 6000 километров, давайте округлим, беспосадочно. И расход топлива 2900 литров в час. Расход топлива Ту-154, сейчас внимание, значит, дальность полета 3900, на 2000 километров меньше. Расход топлива, вот у меня где-то здесь был, 5400 килограммов в час. 2000, еще раз, Airbus, 2900, Ту-154, 5400. Ну, не то чтобы в два раза, но, тем не менее, разница значительная и ощутимая. 5400. Это версия Ту-154М, а если версия Ту-154Б, то это 6200 килограммов в час. 6 тонн 200 килограммов. Ну, 6200. Вот здесь железно в два раза больше. Означает, что? Означает, что нужно было садиться, нужно было дозаправляться. Ну, наверное, просто не очень хорошо Министерству обороны Российской Федерации летать на Эрбасе. Может быть, поэтому летают на ту. Да, да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, это Павел. Ну, во-первых, естественно, соболезнования всем родственникам и друзьям погибших. Это не дежурная фраза, это вот от души.
Да.
А по поводу дозаправок, еще если потом еще несколько коротких замечаний.
Угу.
Значит, мы летали на 154-м до Хургады, поэтому его, в принципе, заправки хватает. Я летал в Иркутск на 154-м, это еще дальше. Значит, я подозреваю, что просто потом его в Сирии не дозаправлять, его должны были залить, чтобы он смог вернуться обратно, без дозаправки там, чтобы там не тратить
горючку. Ну, чтобы там, да. И, ну, и кто его знает, что там они, как они там будут
заправлять. Нет, ну просто, чтобы, ну, какой смысл туда везти горючку для того, чтобы потом заправлять, чтобы вернуться обратно в Москву. Поэтому это, в принципе, разумно. Про вспышку. Поскольку, действительно, я что-то не сразу понял, что это не видео, а отрывочные кадры, там надо очень четко смотреть тайминг. Возможно, это посадочные фонари, посадочные фары самолета, который над морем заходил на посадку. Вот там же не видно динамики.
Ну,
поэтому
да.
Вот непонятно, что это, надо разбираться.
Угу.
По поводу возраста самолета. Вот вы зачитывали Википедию, судя по тому, что я слышал.
Да, да.
Там написано, срок службы 40 лет, а ему 33. Поэтому, в принципе, еще ресурс хватает.
Но все равно как-то не хочется доверяться самолету 33 года.
Нет, понимаете, их снимали с эксплуатации именно потому, что вы совершенно правильно сказали. Они безумно жрут и безумно громкие. Поэтому их использовать невыгодно, неэффективно. Вот. И по поводу причин аварии. Очень нехорошее сообщение, то, что шасси нашли в 1,5 километрах от берега, а основные останки где-то там 6-8. Я посчитал, у 154-го взлетная скорость примерно 270 километров в час, поэтому 1,5 километра он пролетает за 20 секунд при взлете. 20 секунд – это как раз время, когда убирается шасси. То есть получается, что он уронил тележку в момент, когда пытались убрать шасси. Из-за чего это произошло? Из-за конструктива, но тогда, извините, это такая фатальная безалаберность, что не проверили шасси. Либо, я очень извиняюсь, внешнее вмешательство. Потом как раз вот 1,5 минуты боролись за живучий самолет, и он через 1,5 минуты в 6 километрах упал. То есть, понимаете, он не может лететь 2 минуты 1,5 километра. Не может.
Но он, да, он должен дальше улететь. Дальше должен лететь. Я тоже об этом подумал, но я подумал еще о том, что, может быть, совершали какие-то маневры и зная или столкнувшись с технической неисправностью, хотели вернуться в аэропорт. Но тогда почему нет с диспетчерами переговоров об этом?
Значит, и еще одно замечание вчера услышал, конечно, был шокирован. Это вот по поводу военной приемки. Я, в принципе, в советское время работал в так называемом ящике.
Угу.
Что такое военная приемка, с отрицательной точки зрения знаю. То же самое, а то и хуже. Значит, на этих самых самописцах выясняется, нет радиомаяков.
Нет. Еще один вопрос, а почему их нет?
Ну, потому что военные. И теперь эти маяки нужно искать, вчера было сказано,
ящики, поисковые зоны, ящики
10 квадратных нужно. Километров.
Да.
10 квадратных километров глубины 100 метров. Я дайвер, я знаю, что такое 100 метров глубины. Вероятность того, что их найдут, это будет чудо, крайне если их найдут.
Это правда, потому что даже ящики, оборудованные маяками, порой ищут неделями. И вот-вот уже...
Да, вот... неделями. Помните, упал Airbus на Атлантик и летел, по-моему,
да.
То ли из Аргентины, то ли откуда-то.
Угу.
2 года искали, потому что пытались понять, почему самолет завалился, упал с эшелона.
Угу.
Через 2 года нашли и выяснили, в чем дело. Там у них датчик скорости обледенел и неправильные данные давал, из-за этого самолет упал, они Airbus переделывали после этого. Имело смысл искать.
Хорошо, да, спасибо, спасибо за комментарий. Давайте тогда сейчас еще один. Но мне понадобится три варианта голосования. Сейчас соберем еще наше общее мнение и ощущение от всего сказанного. Про Бажину. Ну, не знаю. Хотите и про Бажину тоже что-то обсуждать? Сейчас дойдем до этого. Быстро, пока голосование, и здесь три варианта ответа. Как я уже сказал, мне кажется, что все, а их значительно больше, чем три вероятные причины, но, тем не менее, мы можем их объединить в три класса или в три варианта для нашего голосования. У вас по ощущениям трагедия с самолетом произошла по техническим причинам. 134-21-35. Проголосуйте сейчас. Мы вот сейчас то место, где мы собрались после, так, подтянулись после выходных в одном эфире, потому что, может быть, даже и голосование такое было, может быть, даже кто-то среди знакомых, друзей уже это обсуждал. Но теперь я бы хотел, чтобы мы здесь, раз уж мы здесь в одном месте утром в понедельник, мы с вами еще раз сопоставили наши ощущения. Технически, так, мне нужна ручка, чтобы я потом в какой-то момент не начинал придумывать и путать варианты. Я буду писать вместе с вами. Значит, первый вариант — техническая неисправность самолета. Технические причины. Второй вариант — человеческий фактор. Это ошибка пилота, ошибка диспетчера, я не знаю, как она здесь может быть. И третий вариант — вмешательство третьей стороны. Третья сторона — это саботаж, теракт. Ну, в общем, ему помогли упасть. Третья сторона. Вмешательство третьей стороны. 134-21-35. Техническая причина. Самолет упал по техническим причинам. 134-21-36. Самолет упал из-за ошибки пилотирования. Человеческий фактор. Ну, или ошибки обслуживания самолета, инженер, да, ошибки при заправке, неважно. Самолет упал из-за человеческого фактора. Ошибка человека стала причиной. 134-21-36. Вмешательство третьей стороны. Самолет уронили, ему помогли упасть. Его либо сбили, либо саботировали, либо с техникой что-то намудрили. Но это третья сторона. 134-21-36. Третий вариант. Позвоните, пожалуйста, и проголосуйте. Странно, что с самого начала настойчиво говорили, что версия теракта особо не рассматривается. Но она и сейчас особо не рассматривается, я думаю, по нескольким причинам. Есть версия, что над морем борт успел развернуться на обратный курс, поэтому он оказался так близко от точки взлета. Вот я тоже об этом подумал, о том, что он мог маневрировать для того, чтобы вернуться. Если возникли какие-то неполадки, он мог маневрировать для возвращения. Поэтому через 2 минуты полета он оказался всего в 1,5 километрах от берега, хотя должен был быть значительно дальше. Какой смысл заниматься гаданием, что это дает? Спрашивает Владислав. Владислав, это дает то, что мы вдруг в какой-то момент осознаем, сколько нас, сколько и кто среди нас. Вот понимаете, в какой-то момент нужно было, чтобы госпожа Рынска написала свой пост в Фейсбуке. Нужно было. Нужно было, чтобы помощник Порошенко, президента Украины, официальный какой-то его помощник, чтобы он написал у себя свой пост про то, что рухнул, и что-то из Орды, и что-то такое, и давайте боярышник принесем, хочется боярышник принести к посольству Российской Федерации. Вот таким образом отметиться в этой драме. Нужно было, чтобы все эти люди сказали, что они думают, для того, чтобы мы поняли о них окончательно и бесповоротно все. Поэтому мы должны говорить и о причинах вероятных, для того, чтобы понять, а сколько среди нас людей, думающих вот так. Потому что нам сейчас не думать нельзя об этом, ну, не получается просто. А что, в одиночестве думать? Ну, так у нас есть форум. Что же мы будем избегать возможности использовать невероятный масс-медиа-ресурс и такой инструмент, как радиофорум, радиоплощадь, на которой могут собираться десятки и сотни тысяч человек для того, чтобы понимать, как мы думаем, в каком направлении и сколько из нас так думает. Я не стал бы игнорировать такой инструмент. А для чего? А почему почему не использовать его? Вот я и использую. Значит, сейчас 23, 38, 38. 30, 38-38. В общем, вот так распределили. 38, вот 39-38 и 23. Вот это правильнее. 23-38-39. 23% убеждены, что технические причины. 38% в голосовании убеждены, что это человеческий фактор. И 39% в голосовании убеждены, что это вмешательство третьей стороны. Саботаж, теракт, самолету помогли, искусственно помогли рухнуть. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, здравствуйте.
Утро, у нас утро.
Андрей Брюлева, Товарная.
Да, Андрей.
Сочувствую всем, кто, в общем, пострадал, в общем, в этой ужасной катастрофе. Вот, примите искренние соболезнования. Но мне почему-то, знаете, вот исходя из этой темы, которую сейчас вы как-то озвучили, почему-то кажется, что либо это какая-то усталость металла, либо некачественное топливо.
Техническая причина.
Думаю, да.
Ну, вот видите, топливо будут проверять. Да, уже забрали, конечно, безусловно, все образцы на экспертизу, как только это происходит. Это такая процедура, она предусмотрена, и в аэропорту тут же забирается топливо. Его экспертиза будет проводиться. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы еще такие нюансы добавить, которые слышал по новостям вчера.
Да.
То, что пилот этого самолета, это тот знаменитый пилот, который, если слышали...
Танцующая видео... тушка.
Танцующая тушка.
Но это не пилот, это борт-инженер. Это третий человек в экипаже. Капитан есть второй пилот и есть борт-инженер. Так вот, это инженер, который в танцующей тушке тоже был.
Но, тем не менее, все равно...
Ну,
посадить тот самолет было,
да,
это просто чудо.
Да, вот тот, посмотрите, если вы еще не видели, это что-то за гранью реального. Так не может вести себя самолет, как вел тот. Его уже прозвали танцующий ту. И тогда его посадил экипаж. Да, вот тот самолет они посадили. И сложно представить, что инженер пережил в том полете. И вот сейчас в этом самолете он тоже находился и тоже выполнял. Его обязанность была заниматься инженерией и вообще полетными данными и всем, что касается в этом Ту-154. Просто хочется снять груз ответственности и найти виноватых. Поэтому и допускаем возможность третьей стороны. Клерик СТ пишет: ни одного интервью с очевидцами. В прибрежной зоне точно были люди. Ящики, конечно, не найдут. Алекс Козлов: давно пора ввести визы с Украины, учитывая их реакцию на нашу трагедию. Это же не первая реакция на нашу трагедию. Ну, не первая и не первый год эта реакция. А как визы помогут? Вы думаете, что они после этого перестанут так реагировать? Нет, мне кажется, никак не перестанут. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Владимир, Москва. Да, приношу всем свои соболезнования, и хотелось бы как бы высказать свое мнение.
Давайте, мы уже в эфире, да, конечно, говорите.
Алло. Хочу принести всем свои соболезнования, да, и хочу высказать свое мнение, что все-таки кажется, что присутствует третья сторона этой медали, да, по той причине, что... Ну, самолет, если бы по технической причине он падал, то он бы не был бы так разрушен, то есть на 15 километров
разрушен,
все это,
да,
разбросано, угу, все это разнесено, да, потому что вот читал до этой аварии, там тоже как падали там разные самолеты, да, то есть он в любом случае, если он падает в море, да, ну там крылья могут с него отвалиться, но он в воду должен был войти как бы, ну, не в таком состоянии разрушения.
Ну да, хорошо, спасибо. Я остановлю голосование и остановлю. И итоговое голосование осталось прежним. 23-38-39. Вторая и третья позиция значительно больше собирают мнений ваших, и много людей проголосовали. Вот. Значит, позиции какие? Техническая неисправность, человеческий фактор или действие третьей стороны. 23% убеждены, что это техническая неисправность. 38%, что это человеческий фактор, ошибка пилотов, ошибка пилотирования, ошибка наземных служб, ошибка диспетчеров. Кстати, тут говорят, почему никто не говорит о диспетчерах. Но у нас есть переговоры. есть запись переговоров с диспетчерами, и как-то все в штатном режиме, подготовка и вылет, там немного, полторы или две минуты, но штатно, как говорят специалисты, все штатно. Дальше переговоров нет. Меня больше интересует, а почему дальше никаких переговоров, и самописцы в кабине, конечно, должны быть, но, как мы видим, судьба черных ящиков очень, очень туманна, и перспективы обнаружения их, они... Ну, сложно. Нет радиомаяков. Ну, хорошо. Нет радиомаяков на черном ящике. Какой смысл черного ящика, если он никак себя не обнаруживает после драмы, после трагедии, после падения самолета? Ну, вот там нет радиомаяков. Это к вопросу, не знаю, к какому вопросу. Ну, какому-то, наверное, к принадлежности самолета к структуре. И 39% считают, что это третья сторона. Если следствие сейчас не рассматривает версию теракта как основную, много раз об этом говорили и с самого начала об этом говорили, наверное, были какие-то причины так сразу говорить. 39%, тем не менее, у нас это самый популярный вариант ответа. 23, 38, 39. 39% считают, что нельзя отбрасывать версию теракта, и больше того, считают, что эта версия основная.
Моторы.
По европейским каналам еще вчера сообщали, что это теракт. Григорий пишет, самописцы в хвосте, так и хвоста-то нет. А, Кирби недавно заявлял, что самолеты будут еще больше падать, официально заявлял. Но знаете, так можно делать такие заявления, что ну, зимой будет еще больше снега. Самолеты дальше будут падать. Да, они будут падать. Самолетов становится больше, какие-то из них стареют. Будут падать. Я не проводил здесь никакой бы связи. Сказала, не нужно обращать внимание на укров. Внимание, мы от этого только сильнее станем. Вчера Собчик сказала. Это вопрос к вам. А нужно обращать внимание на тех, кто глумится, на тех, кто потешается, пытается оттачивать свое остроумие и выплескивает свою внутреннюю гниль вот эту вот какую-то, выплескивать в момент трагедии. То есть, считая, что вот оно, это пришло то место, пришло то время и событие как раз подходящее для того, чтобы сейчас я написал свое отношение к съемочным командам и вообще к НТВ. Телеканалу какому-то. Вот это то самое событие, когда я смогу сказать, наконец, что я о них думаю. До этого я как бы не был информационного повода. А сейчас информационный повод появился. Я говорю не столько о советнике Порошенко, потому что мы знаем концепцию определенную. Там идиот должен быть идиотом, к примеру. Ну, и по сценарию, по сюжету какого-нибудь произведения, да? То есть кретин должен быть кретином. Должен быть кретином. Там, преступник должен быть преступником. Странно удивляться, если преступник ведет себя как преступник. Ну, это роль у него такая, амплуа у него такое. Вот он преступник. Другой вопрос, когда это, кажется, как ты ее называют, светская обозревательница. Ну, казалось бы, ну, была замечена в разных каких-то скандальных мелочах, то еще то какой-то ее ОМОНовец, то ли еще кто-то ее побивает, то она в суд, то на нее кто-то в суд. Ну, ляпает что-то как глупое, ну, что-то говорила и говорила. Вот. Но сейчас, вот сейчас было сказано то, что сказано. И обращать на это внимание нам надо обращать? Или как в ситуации, как сказала Собчик, не обращать внимания на то, что там на Украине какие-то возгласы? Мы от этого только сильнее. Вот мы если на Бажену Рынску обращать внимания не будем, мы сильнее станем от этого? Или по полной программе нужно расследовать, доводить до конца, громкий судебный процесс, что-нибудь такое? Да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, конечно, соболезнования мои, и это фатальная неизбежность, господа. Тут все, конечно, я складываю мнение, что это третий вариант.
Нет, я сейчас
это...
не про другое, я, да, спасибо большое. Я про другое, я уже про комментарии, я уже про людей, которые здесь у нас считают, что вот это как раз тот самый повод, когда можно что-то сказать о ненавистном телекомпании или о ненавистных людях. Ну, то есть, как бы это повод нормальный поквитаться за что-то. Больше того, рассказывая про то, что жалко, что погибли вот эти, а не вот эти погибли. Вы, конечно, уже ознакомились с тем, что она писала у себя накануне в Фейсбуке. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, естественно, что все мы под Богом ходим, как говорится, Бог им судья, кто так будет говорить о ребятах, которые погибли.
Ну, многие занимают гораздо более активную позицию. То есть пассивная позиция, нужно просто не замечать этого.
Согласен, замечать, да? что касаемо Украины, ну, как говорится, все цивилизованные страны выразили соболезнования, кроме Украины. Украина к цивилизованной стране не относится.
Ну да, ну вот видите, надо эту и дальше много Рамзан, чтобы с ней поговорил. Люди погибли, зачем на идиотов обращать внимание? Да, я поражаюсь, если честно, подлости этих людей, почему не обращать внимание, инвалидов мозга надо знать. Морды по асфальту, да, и что такое. Это все комментарии о том, что Бажена Рынская, как она прокомментировала то, что произошло с самолетом. Если в двух словах, то артистов жалко, а лучше бы там были и журналисты, она сказала. Лучше бы вот телевизионщики НТВ наступило ей на хвост, и вот так она решила отреагировать. Посчитала, что время, место и события очень для этого подходят. Дальше обсуждение будет продолжено. Впереди подъем, сейчас 8:30. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.